Итак, тема моей проповеди сегодня – это «Чего хочет Бог?». Вначале я расскажу такую историю. Как-то собрались три брата во Христе в одной комнате, и они общались. Они хорошо проводили время. И вот как-то через некоторое время один брат сказал: «А давайте помолимся». Эти трое братьев согласились: «Хорошо, давайте вместе встанем на колени и помолимся». И вот случилось нечто, чего никто не ожидал. Один из этих братьев начал восклицать, произносить какие-то непонятные звуки, кричать, пискать, так можно сказать, простите за это выражение. Один из этих братьев говорил: «Я не мог нормально молиться, потому что мне пришлось держать один глаз открытым, чтобы смотреть, что же происходит». После, когда они закончили, один из этих братьев подошел к этому брату, который восклицал и пищал, и сказал ему: «Больше так не делай». Дело в том, что этого брата просто так научили молиться. Ему говорили: молиться нужно именно так. Как же у нас тоже часто бывает такое, что когда мы делаем какое-то Божье дело, к примеру, то же самое музыкальное служение, мы делаем так, как нас могли научить. Мы можем смотреть на то, как делали это музыкальное служение до нас, и мы можем принять и делать точно так же. Или же, если это новая какая-то молодая церковь, которая только что появилась, она могла взять пример с другой церкви, которая проводила музыкальное служение. И хорошо, если это служение проводилось так, как об этом учит Библия. Ведь некоторые люди могут брать пример не с Библии, не так, как этого хочет Бог, а как с этим примером, про который я сейчас говорил, про трех братьев. Также, слушая некоторые проповеди некоторых проповедников, они говорили, что некоторые люди, когда молятся, они начинают рыдать, бить себя в грудь. Конечно, у нас бывает такое, когда нас переполняют эмоции, чувство, что мы действительно плачем и бьем себя в грудь. Но дело в том, что я говорю про такое, что каждый раз, когда этот человек встает на колени, он начинает бить себе в грудь и плакать, он буквально просто выдавливает из себя слезу. У него нету этого чувства, благодаря которому он плачет. Он просто выдавливает себя слезу, потому что ему сказали, что так нужно молиться. Этот человек не смотрел, как написано в Библии, как нужно молиться. Любое Божье служение нужно смотреть, как написано в Библии. Ведь в Библии есть такие случаи, когда Бог карал за то, что человек не исполнял Божье служение так, как он этого хотел. Давайте откроем Левит 10 главу и прочитаем с 1 по 2 стих. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый в свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вывел Господь огонь от Господа, и сжег их, и умерли они перед лицом Господним». Из Ветхого Завета мы видим, что Бог очень тщательно заботился о том, как ему должны приносить жертву, как ему должны поклоняться. Если мы посмотрим в книгу «Исход», мы увидим, как Господь говорил Моисею, как нужно строить скини. Он до мельчайших подробностей говорил, что и как должно быть. Другими словами, Бог может сказать: «Если ты хочешь мне служить, если ты действительно хочешь что-то делать для меня, вон, посмотри, я тебе сейчас скажу подробно, как я хочу это, чтобы ты мне это делал». Давайте посмотрим, что сказал Моисей Аарону после того, как его сыновья умерли. 3 стих. «И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь». Аарон молчал. Также мы знаем историю Озы. Давайте откроем 2 Царств, 6 главу, и прочитаем с 1 по 7 стих. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч. И встав, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы принести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимов. И поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу и повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме. И Ахио шел перед ковчегом, а Давид и все сыны Израилевы играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на ситрах, и на кимвалах. И когда дошли они до гумна Нахонова, Оза простер свою руку ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его там же за дерзновение. И умер он там, у ковчега Божия. Первое, что удивляет, почему они везли ковчег Божий на колеснице? Бог заповедовал им нести ковчег Божий на шестах, чтобы левиты брали шесты и несли ковчег. Мы видим этот пример, что люди исполняли Божье Слово. Они поклонялись Ему, но делали это не так, как Он этого хотел. Второе. Бог допустил, чтобы валы наклонили колесницу, чтобы ковчег Божий упал. И Оза решил схватить ковчег. Он решил поставить свою руку между ковчегом и грязью, чтобы ковчег Божий не упал в грязь, чтобы он не испачкался, чтобы он не исквернился, потому что для еврея ковчег Божий это был святое святых, святое святых. И он не хотел, чтобы это святое святых испачкалось, осквернилось. Но что мы видим? Бог поразил Озу. Бог поразил Озу, и можно сказать, Бог, что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты разве не видел, что он хотел сделать? Он хотел защитить твой ковчег. Он хотел спасти его, чтобы он не осквернился. Но Бог покарал его. Почему же? Давайте подумаем. А если бы все-таки ковчег упал на землю? Разве бы земля разверзлась? Разве бы вся планета превратилась в прах? Нет. Почему же тогда Оза умер? Неужели Оза был грязнее, осквернённее, чем земля, та грязь, в которую мог упасть этот ковчег? Да, да. И все, если подумать, все творение Божие может свидетельствовать против нас. Почему? Почему оно может свидетельствовать против нас? Давайте посмотрим, когда Бог творил вселенную, Он говорил звездам: «Встань там! Будьте на этом месте!» И звезды повиновались, они вставали на это место. Он говорил планетам: «Встаньте здесь и вращайтесь вокруг этой звезды», и планеты повиновались. Они были на этом месте и вращались вокруг этой звезды и не уклонялись ни на миг, ни на сантиметр. Он говорил рекам: «Вот край, и вы дальше не пройдете». И моря и реки повиновались и не проходили дальше. Он сказал горам: «Поднимитесь, возвысьтесь», и горы поднимались и возвышались. Он сказал человеку: «Приди ко мне, приди, я люблю тебя, я хочу общаться с тобой, я хочу, чтобы ты был со мной». А человек говорит: «Нет». Он говорит: «Нет, Бог, я слишком занят. Мне нужно посадить дерево, завести семью, мне нужно построить дом. Я хочу работать, я хочу получать счастье от своей работы. У меня есть планы. Мне не до тебя». Поймите, у Бога никогда не было проблемы с землей. Бог посылал дождь, и земля становилась грязью. Бог посылал солнце, и земля превращалась в пыль. У Бога никогда не было проблемы с землей. У Бога всегда были проблемы с человеком. И поэтому Оза был поражен. Бог строг. И поэтому важно изучать, как нужно служить. Если мы беремся за какое-то служение Богу, нужно смотреть, что написано об этом в Библии. Неважно, что это. Пасторское служение, диаконское служение, музыкальное, учительство, душепопечительство, любое. Нужно смотреть, что об этом написано. Не нужно смотреть на людей, как они это исполняют. Пусть это даже восхищает. Нет. Что об этом говорит Библия? Потому что человек может исказить все, что угодно. В прошлый раз мы изучали Матфея 6 главу и говорили о молитве. И давайте откроем эту 6 главу и вспомним, что мы говорили в прошлый раз. Матфея 6 глава. Мы читали с 5 по 8 стих. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». В прошлый раз мы говорили и вспоминали то, что Иисус был человек молитвы. Что ученики, видя Иисуса, несмотря на всю Его занятость, Он находил время для молитвы и молился очень долго. И ученики, видя это, просили Его, они просили: «Научи нас так же». Это мы можем увидеть в Луки. Они просили: «Научи нас так же молиться». И Иисус, мы видим, Он сказал: «Молитесь так». В прошлый раз мы говорили о том и свое внимание оказывали на то, что у иудеев был самый высокий из всех народов идеал молитвы. Бог дал им. У них было предписано для моления ежедневно две вещи. Я уже говорил об этом. Это была шема, которая состоит из трех отрывков Писания. И они должны были молиться два раза в день. И кроме того, они должны были прочитать Шемонех и Срех, которая состояла из 19 молитв, и они должны были читать ее три раза в день, независимо, где бы они ни находились, на работе, дома, на улице, неважно. И один из этих евреев мог действительно от всего сердца молиться, прославлять Бога, а другой мог превратить это в волшебную формулу, просто произнеся ее, не задумываясь. Также Иисус говорил: «Не будьте как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться». Само слово «лицемер» произошло в Греции, в театре, и оно говорилось о людях, об актерах, которые надевали маски. И Иисус тут говорит: «Не будьте этими актерами, не превращайте молитву в театр». Эти люди могли показаться перед людьми, показаться набожными. Как они могли это сделать? Как мы уже сказали, они подгадывали время. Они подгадывали время, чтобы оказаться в час молитвы в людных местах, на углах улиц, и произносили молитву так, что можно было действительно аплодировать. Они затягивали молитвы, чтобы молиться дольше, чтобы люди их видели более набожными. Как могли они их затягивать? Они могли затягивать с помощью повторений. Они могли и на Востоке любили этим пользоваться. Они зомбировали себя, могли зомбировать одним словом или фразой. Они могли попытаться нагромождать всевозможные титулы и прилагательные. И мы пришли к такому выводу, что когда человек больше думает не о том, кому он молится, а больше думает о чем, как он молится, как это видят другие люди, его молитва умирает у него на языке. Я читал, что писал Давид, и он говорил, что наша молитва как фимиам для Бога. Я призывал, чтобы мы тоже стремились, чтобы наша молитва действительно была как фимиам для Бога. Давайте же теперь посмотрим, что говорит дальше Бог. Читаем 9 стих. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Молитесь же так. Давайте пока остановимся на этом. Видим ли мы что-то похожее? Примерно то же самое делал и Бог в Ветхом Завете, когда говорил строить скинию. Он говорил, делай так, так, так и так, до мельчайших подробностей. И тут его ученики просили, научи нас, и он говорит, хорошо, молитесь же так. Молитесь же так. Но некоторые люди могут сказать, подожди, подожди. Но как? Нужно же, а как же молиться своими словами? Если же повторять эту молитву постоянно, вот смотри, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Видишь, мы же можем тоже превратить ее в какую-то волшебную формулу и произносить бездумно. Да, мы можем это сделать. Но и я не запрещаю, и Библия не запрещает молиться своими словами. Но мы видим, Бог оставил нам пример. Мы видим краткий план, как Бог хочет, чтобы мы Ему молились. Я сейчас немного утрирую. Некоторые люди иногда представляют Бога как официанта. Они подходят, встают на колени, начинают молиться. И в их молитве можно услышать «дай, дай, 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 дай». А потом так в качестве чаевых в конце сказать коротко «Спасибо, закончить и пойти спать». Когда мы отводим нужное Ему место, когда мы Богу отводим нужное Ему место, все становится на свои места. Первая часть Богу, потом человеку. Вначале Бог, потом человек. Сначала мы восхваляем и прославляем Бога, а только потом мы просим. Вопрос. Какое первое прошение в этой молитве? Может быть, это прошение о хлебе? Или «да придет царствие Твое»? Нет? Первое прошение мы увидим в 9 стихе. «Да святится имя Твое». «Да святится имя Твое». Это не обращение. Если бы это была часть обращения, оно бы звучало так. «Отче, Твое имя свято». Но мы видим противоположное. Тут прошение. Мы просим, да будет свято имя Твое. Помоги нам относиться к Твоему имени как к нечто особому. Мы просим, чтобы имя Бога святилось, чтобы мы не относились к Нему как к обыденности. А если подумать, можем ли мы относиться к Богу как к нечто другому, новому, по-особенному, если мы не изучаем таков, какой Бог? Можем ли мы относиться к Нему с тем должным уважением, чего Он хочет, если мы не смотрим и не пытаемся понять, каков Бог? Можем ли мы это делать? Нет. Мы должны предать свое сердце к изучению и пониманию Бога, каков Бог есть. Можем прочитать в Библии. Написано, Бог есть Дух, Бог есть Личность, Бог Творец всего, и Он заботится о своем творении. Написано, Бог в трех лицах, и Бог един. Бог открылся Моисею, говоря, «Я человеколюбивый, я милосерд, я многомилостивый и истинный». Писание говорит, что Бог всемогущ, Бог вездесущ, Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог есть гнев. Бог свят. Хочу уделить больше внимания как раз святости Бога. И, пожалуй, это самый главный атрибут Бога. Но давайте сначала вспомним, что же означает святость. Святость имеет два значения. Одно главное, другое второстепенное. И главное значение святости означает отделенный, особый. Бог особый, Бог отделенный. Бог не что-то повседневное. Бог не что-то обыденное. Мы не должны относиться к Богу, как должно. Второе, второстепенное значение святости – чистый и непорочный. Бог чист, Его имя чисто. Бог нравственно совершенен. Бог морально совершенен. Как-то мы с моей группой делали такую поделку. Мы делали письмо для Бога. И давайте представим, что наша молитва похожа на письмо. И в строке пишем, кому мы пишем Отцу. И поверьте, это огромная привилегия. Давайте вспомним, что у Бога всегда была проблема с нами, с человеком. У Него с человеком всегда была проблема. Человек всегда противостоял Ему, он протестовал Ему. Он уходил от Него, Он злословил Его, а Он назвал Его Сыном. Он дал Ему эту привилегию называть Его Отцом. И на этом мы можем остановиться и расслабиться. Ура, Он нас назвал Отцом. Но нет. Дальше мы видим следующую строку. Куда мы отправляем это письмо? И мы можем прочитать «Сущий на небесах». Мы отправляем это письмо на небо. Мы не должны забывать, что мы говорим с Богом. То, что Он нас Отец, это никак не уменьшает того, что Он остается Богом. Мы должны с должным почтением относиться к Нему. Разве вы этого не знали? Разве вы этого не знали? Давайте откроем Исаия 6 главу. И прочитаем с 1 по 4 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном. И края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу, говоря, «Свят, свят, свят, Господь Саваоф!» Вся земля полна славы Его, и поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями». Мы видим человека, Исаию, и мы видим, что Бог открылся Исаии. Он наклонил небеса, Он отверз небеса и показал ему свою славу. Давайте посмотрим первый стих. «Края рис его наполняли весь храм». В древние времена одеяние монархов было мемориалом их статуса и степень, так сказать, богатости, процветания их государства. Монарх определялся своим одеянием. Также было как-то торжество, и королева Елизавета шла в красивом платье. Это все снималось на камеру, показывалось по телевизору, и комментаторы постоянно говорили об этом платье, как же чудесно и красиво это платье. И было несколько пажей, которые несли шлейф королевы, потому что оно было огромным. Мы видим то же самое. В первом стихе мы видим, тут подчеркивается, и края рис наполняли весь храм, подчеркивается. Подчеркивается всемогущество Бога, насколько Он велик и славен. Во втором стихе мы видим серафимов, и мы видим, что у них по 6 крыл. Зачем им эти крылья? Мы все знаем, что Бог мудр, и Он все создал мудро. Я сейчас говорю о том, что Бог создал все свое творение, всех своих животных и поместил их в ту среду и дал им определенное что-то, чтобы они могли чувствовать себя комфортно. Рыбам Он дал жабры, и плавники, потому что они находятся в воде. Некоторым рыбам он дал такое вещество, которое светится, потому что они слишком находятся глубоко, куда свет не проникает. У них внутри есть определенное давление, если их поднять, они взорвутся изнутри, потому что место их обитания глубоко под водой. Мы видим птиц, у которых есть крылья, потому что они летают. У человека есть легкие, потому что он живет на суше. Бог дал нам это все, чтобы мы чувствовали себя комфортно в той среде, где мы обитаем. И мы видим этих серафимов, у которых по 6 крыл, которые закрывают лицо, ноги, а двумя остальными летают. На самом деле мы мало что можем сказать об этих созданиях, но мы можем узнать одно. Мы можем увидеть одно, что эти существа самые святые, что создал Бог. Почему? Потому что посмотрим, насколько они приближены к Богу, насколько они приближены к престолу. Но даже они со всей своей великой святостью, они закрывают свое лицо, потому что Бог слишком свят. Он слишком свят, и поэтому они закрывают свои лица. Давайте посмотрим, что же они восклицают. 3 стих. «И взывали они друг к другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». Вы знаете, что у евреев был особый способ выделения. Если нам нужно что-то выделить, мы это обводим. Если мы хотим что-то выделить, мы это произносим громко. У евреев это был способ повторения. Иисус Христос пользовался им. Он говорил: истина, истина. Он повторял, чтобы внимание людей, чтобы они: о, сейчас будет что-то такое, что точно нужно услышать. А тут говорится: свят, свят, свят. То есть святость Бога ставится в превосходную степень. Еще раз, ставя святость Бога в превосходную степень. Если мы посмотрим в Библию, ни об одном другом атрибуте, ни об одном другом качестве Бога так не говорится. Бог не любовь, любовь, любовь. Бог не свет, не свет, не свет. Бог не гнев, не гнев, не гнев. Бог свят, свят, свят. Так говорится только о святости. Да святится имя Твое. Это прошение о том, чтобы мы относились с благоговением к Его имени по-особенному. Хочу рассказать один пример, который произошел в Америке. Один журналист в газете «Тайм» писал, что как-то случился такой случай, что один человек, выпивший, он нарушал правопорядок. И полицейские, когда его брали, он оскорблял этих полицейских. И когда они привели его к суде, они рассказали судье об этом. И судья тогда вынес ему самый строгий приговор, который у них тогда был. Он дал ему штраф в $100 и заключение в тюрьме на месяц. Но судье показалось этого мало. Он нашел старый прецедент, который более ни в одном штате уже не был. Это был прецедент о том, что нельзя богохульствовать. И штраф за него также составлял $100 и заключение в тюрьме на 30 дней. И в итоге он провел в заключении 2 месяца и заплатил 200 дней. И редактор этого журнала поражался. Он поражался, что в наше время, за богохульство столь жестокое наказание. Наказание всего-то за поношение святого имени. Всего лишь за поношение святого имени. Мы можем открыть Псалом 110, стих 9. И мы там сможем увидеть, и избавление послал он народу своему, заповедовал навеки завет свой. Свято и страшно имя его. Свято и страшно имя его. Как-то проходил один концерт, и музыкант, спускаясь со сцены, увидел человека с кепкой, и на ней было написано «Иисус». И он спросил: «Где ты? Где ты взял эту кепку?» Он ответил ему на это: «Ну, вон там где-то, где продают барахло с Иисусом». Где продают барахло с Иисусом? Расскажу вам, что такое оксиморон. Это стилистическая фигура, стилистическая ошибка сочетания слов с противоположным значением. То есть сочетание несочетаемого. Имя Бога Иисуса нельзя поставить в одну линию с барахлом. Имя Бога Иисуса нельзя поставить в одну линию с чем-то другим. Относитесь к имени Бога с благоговением. Да святится имя Твое. Прошение о том, чтобы мы относились свято к Нему. И Бог относится к Своему имени строго. Он относится к Своему имени, Он защищает Своё имя. Он говорил в 10 заповедях: не произноси имени Бога твоего понапрасну. Мы должны. Разве вы не знали, что мы должны так относиться к имени Бога? Свято и страшно имя Его. Да святится имя Твое. Аминь.